Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Надка Качкаева. Мы сегодня поговорим с вами о двух очень любопытных телевизионных проектах, но сначала о том, что происходит на традиционном телевидении. Сегодня вот несколько просто горячих новостей. Госпожу Чепман приглашают стать ведущей на государственном канале «Россия-2». Ну, вроде бы канал пока еще никак не подтвердил этого своего желания, но сам факт примечателен. И в газете «Ведомости» сегодня концептуальная статья «Секреты первой кнопки» о том, кому же на самом деле принадлежат 49% этого крупнейшего вещателя в Европе и как там внутри устроен бизнес. Я думаю, что еще будут и заявления, и последствия в связи с этим. Ну, а что было на экране? Вот несколько слов скажу. Центральное телевидение – это первое информационное шоу на НТВ. На мой взгляд, стало претендовать на такую главную программу федеральных каналов в выходные. В 21 час по воскресеньям уже появляется рабочая привычка включать ЦТ, а не воскресное время, и в мельтешении тем и карнавальной нарядности студии есть такая энергия жизни с ее разными проявлениями, болью, глупостью, радостью, чудачеством. И вообще, как только в эфире, даже в таком архаичном, фундаментальном, как эфир канала «Россия-1», появляется отважный живой спорщик, Дмитрий Быков, например, сразу видно, как всем на застегнутом российском телевидении не хватает внутренней свободы и самоиронии. Быков спорил на минувшей неделе с Михалковым у Соловьева, которого некоторые мои коллеги, Михалкова, предложение на минувшей неделе беречь как последнего русского барина. Барин написал манифест про право и правду между, видимо, съемками, очень земными делами по получению 1% от продажи всех коммуникационных носителей, от телевизоров до телефонов, и усадебной жизнью с охотами на уток или еще на какую живность. В общем, о барине и о манифесте государственные каналы говорили много и охотно. А вот мы с вами поговорим о том, что телевидение может сделать для граждан, напоминая им об их достоинстве, об их конституционных правах и о необходимости думать. Такая неочевидная, я бы даже сказала, задачка романтическая, но все-таки попробую. А теперь послушайте.
Конституция на дожде.
Конституция Российской Федерации. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Статья 21, часть 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Пункт 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Проект «Конституция на дожде».
Вот так, вы слышали голоса Елены Борнер и Татьяны Друбич. Статьи Российской Конституции сегодня в эфире телеканала «Дождь», который выходит на платформе НТВ+, и в интернете начали читать разные люди, известные не очень, просто российские граждане. На экране такая стена из рябящих, шумящих черно-белых телевизоров с изображением мужчин и женщин. Каждый из них читает статью Конституции или ее часть, и в этот момент на несколько мгновений изображение одного из телевизоров становится крупнее, а чья-то невидимая рука в углу кадра все время норовит нажать на кнопку выключателя. То ли включает, то ли все-таки выключает. Это уж как кому нравится. Так выглядит эта межпрограммка. Она будет идти в течение суток, следующих суток, потом неделю, следующую неделю и так до 12 декабря, до Дня Российской Конституции, который, видимо, закончится каким-то шоу или ничем не закончится, то, что мы об этом поговорим. И вот сейчас еще несколько голосов. На самом деле уникальная запись, потому что Конституция читается появляется из зала суда. В эфире адвокаты Клювгенд, Падва и Михаил Ходорковский.
Конституция. На дожде.
Конституция Российской Федерации. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Статья 29, пункт 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
Пункт 2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Статья 29, пункт 2.
Пункт 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Пункт 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
Часть 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Проект «Конституция».
Вы слышали, на самом деле, не адвокатские голоса и не голос Ходорковского. Этим мы тогда закончим, и вы их услышите в конце программы. А это звучали голоса журналистов, которые говорили о своем, о наболевшем, что, собственно, гарантирует им Конституция. Вы слышали голоса Михаила Фишмана, Андрея Васильева, Валерия Панюшкина, Натальи Геворкян и Леонида Парфенова. Но вот о том, что это такое, кто это придумал и кто сегодняшние мои гости, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Ну вот, видите, мои гости уже обсуждают в эфире то, что услышали. Сергей Мирошниченко, режиссер, документалист и продюсер проекта «Смотрим, обсуждаем» на канале «Культура», и Вера Кричевская, которая еще не включилась в разговор, но, тем не менее, автор идеи проекта «Конституция» и креативный продюсер канала «Дождь». Я вас приветствую, уважаемые коллеги. Да. И вы, дорогие слушатели, можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, начнем все-таки с проекта «Конституции», потому что вот Сергею Мирошниченко, как режиссеру, даже в звуке понравилось, как это звучит, а Вера, естественно, как режиссер, тоже сказал, нет, смотрится лучше. А как появилась идея проекта, Вера?
Вообще я хотела сделать просветительский проект, и в первую очередь для себя. Вообще, это принцип нашего канала. Мы в первую очередь делаем для себя. Мы хотим быть и создателями, и зрителями контента. Как только я начала работать с текстом, я поняла, что, конечно, этот проект становится более гражданским и менее просветительским. И не потому, что я так захотела сделать, а потому, что такой текст.
Как не прочти, я вот вчера смотрела несколько раз. Ну, то есть ты замираешь, сначала смотришь на эту кнопку, потом на этих людей, а потом еще раз смотришь. Боже мой, почти каждую статью можно вот так вынести и спросить, товарищи дорогие, она у нас исполняется? Вот так вот. Так, ну, сколько человек-то там
снялось? Ну, вы знаете, мне трудно сосчитать, я не считала. Но более 120 человек. Этот проект, это не вся Конституция, это ее главная, базовая, основная, самая большая часть. Это вторая глава о правах и свободах граждан. Мы разбили ее на часть, каждую статью на части, и получилось там порядка... может быть, 120-130 чтецов я не считала.
Я просто скажу, да, кто еще будет звучать для наших слушателей, тех, кто будет смотреть канал «Дождь», потому что вот сегодня уже запущены эти межпрограммные ролики. Там будут и Владимир Познер, и Эдуард Цыгалаев, семейство Лошаков всех, Андрей, Виктор, Анна, семейство Дзитко, семейство, тоже журналисты и расследователи, в том числе, которые работают в разных изданиях российских. Это экологи, это бизнесмены, это писатели.
Немножко это... представителей власти.
Это
немножко.
Кто это у вас там? Что-то я не обратила
внимания. Ну, мы, Анна же, вам не посылали много статей, мы послали всего несколько.
То есть вы избраны, понятно. Ну, а кто это из представителей власти решил сочетать Конституцию?
Очень мало, к сожалению, хотя мы обращались к огромному количеству людей, и, как правило, от всех получали отказ в связи с тем, что нет времени читать Конституцию.
А я думал, что читать не умеют.
Нет, конечно же, все умеют читать. Очень много отказников, на самом деле, по разным причинам.
А можете сказать, кому вот из первых лиц предлагали? Ну, не верхним, этим понятно, им никогда нет времени на это.
Нет, первым лицам мы не предлагали, и я могу сказать, что я принципиально не предлагала. Мне казалось, когда я начинала делать проект, это очень серьезная вещь, я думала каким-то образом, ну, я не боюсь это сказать, я думала, как было бы здорово, чтобы наш президент прочел 18-ю статью Конституции, такую самую важную, самую базовую, самую президентскую, о том, что права человека есть основной смысл деятельности законодательной, исполнительной, судебной власти. И вы знаете, вот когда я начала работать над проектом, я поняла, что абсолютно я не хочу даже писать письма, потому что мне не подходит никакой ответ. Ни да, ни нет. Я не знаю, стоит ли это объяснять, почему меня не устроит несогласие и не несогласие тоже.
Но все-таки, а кто-то отказался вот из тех людей, из политиков, кого...
Ну, мне кажется, Аня, это неправильно, потому что, ну, они же отказались все-таки не по принципиальным соображениям.
Хорошо.
По принципиальным соображениям, вот смотрите, но я могу сказать, что письменно отказался судья Данилкин, письменно отказалась Егорова. С большим текстом, там, с объяснением, почему, ну, нехватка времени. Очень многие люди отказались, ну, тоже... В основном министры, нехватка времени. Ну, это основная тоже причина. Да, это основная причина. При том, что, честно скажу, я готова была предоставить любые условия. Вам надо потратить 5 минут, мы у вас прямо в кабинете поставим свет.
Ну, судя по тому, что вы сумели записать Ходорковского в суде, то, в общем, вы условия действительно могли любые предоставить.
Мы очень хотели, чтобы как можно больше разных людей прочитали Конституцию, потому что я считаю, что Конституция, она одна для всех, и мы в данном случае равны перед этим текстом.
То есть никакого принципа отбора людей не было? Вот вы максимально широким сотрудником. Или все-таки принцип медийности, известности работал?
Прежде всего, это ассоциация. Я считаю, что ключевой принцип был ассоциативный. Понимаете, ну кто может произнести 29, часть 5, цензура запрещается? Какая у вас возникает первая ассоциация? У меня, может быть, потому что я много лет работала вместе рядом с Леонидом Парфеновым, у меня другой ассоциации нет. Или, например, статья... не помню, сейчас скажу вам какая, про то, что воспитание детей является равным правом обоих родителей. Я не могла никого на прочтение этой статьи пригласить, кроме Ольги Слуцкер, члена «Единой России». Это как бы абсолютно ассоциативная вещь. И то же самое, когда...
Вот... А Алексанян, это жена Алексаняна?
Нет. Когда речь идет о достоинстве, то, что вот мы слышали первым роликом, 21-я статья, как слово «достоинство» в моем понимании, конечно, в этом проекте могла произносить только Елена Георгиевна Боннер, и все. Вот какие-то такие...
И которые, несмотря на свое нездоровье и...
Которая приняла в штыки этот проект с самого начала, которая не хотела в нем участвовать. Я ужасно долго просто ныла и молила Бога, чтобы она не вешала трубку. Она ее не вешала, и она все время говорила, я могу комментировать, ссылалась на то, что спрашивала меня, а знаю ли я проект Сахаровской Конституции. Я подготовилась к разговору и знала Сахаровскую конституцию на зубок. И в результате она схватила эту как-то идею. И, несмотря действительно на свое очень плохое самочувствие, я ей позвонила в какой-то момент, говорю, давайте прямо сейчас запишем. В общем, в результате у нее была книжка в руках, и ей не надо было сказать, ну, сейчас я возьму книгу. У нее была книжка в руках, у нее была закладка в этой книжке. Через, там, 5 секунд она начала читать. И еще, конечно, вот тоже очень, тоже ассоциативно, текст 49-я статья, 3-й пункт о том, что неустранимые сомнения в виновности лица трактуются в пользу обвиняемого, ну как можно здесь не записать Ходорковского? Это абсолютно его статья. И вообще у меня создалось впечатление, что у нас каждому статья найдется.
Да. В общем, очень концептуально. Ну и что? А что в конце-то? Вы на что рассчитываете вот к 12 декабря?
Послушайте, я бы хотела поделиться с вами своими какими-то личными вот ощущениями, и все. Мне нравится этот текст. Хотя мне все говорят, текст плохой, зачем вы это делаете, он нечитабельный.
Не-не-не-не-не-не. Да. То, как читает с некоторой глумливостью некоторые вещи Васильев, то, как читает Лимонов, то, как читает... Одно это с исполнительской точки зрения привлекает к этому тексту.
У меня с этим текстом сложились какие-то отношения, я 3 месяца с ним работаю, и он... Этот текст для меня как бы уже перестал быть просто текстом. Значит, вот первое ощущение, которое, к сожалению, у меня... Меня преследует чувство, что я совершаю что-то очень-очень плохое, противозаконное. Что мы... Вы зря смеетесь? Вы зря смеетесь? Я безумно нервничаю. Я безумно... Да нет, ну...
Вера, не до такой же степени паранойи. Все-таки Конституцию читать никто никому не может запретить, Вера.
Да я хочу, слушайте, я хочу ее читать, я хочу, чтобы граждане были гражданами, а не толпой, а сделать их гражданами может только знание своих прав. И мне бы очень хотелось, чтобы, кроме крылатых выражений типа «церковь отделена от государства», или, например, «закон обратной силы не имеет», или, например, «свобода собраний», я хочу, чтобы, кроме вот там этих 3-5 крылатых выражений, наши граждане знали еще 120 как минимум. И вот это очень-очень важно.
Главное, чтобы они были, в себе чувствовали достоинство.
Конечно.
Гражданина, и несли бы его.
Ну, это было бы совсем хорошо.
Понимаете, отстаивание своих прав – это не подвиг, это норма. Это норма. Сейчас я почему-то думаю...
Вот норма в мире. У нас почему-то сразу же расслабленность, трусость.
Вот слушайте, я не хочу опускать руки.
Нет, конечно.
Я хочу, чтобы эти ролики уложились в голове хотя бы у нашего зрителя немногочисленного. Я... Правда, считаю,
что... будет еще крутить радио «Коммерсант ФМ».
Радио «Коммерсант ФМ».
Тоже немногочисленный все равно.
Со мной может гигантское количество юристов не соглашаться. А мне нравится эта конституция, мне нравится этот текст. Я отношусь к нему с большим уважением. Вот такие у меня сложились ощущения.
Вера, а можно я еще просто спрошу по поводу того, как это выглядит? Вы совершенно сознательно, как режиссер, решили сделать такую минималистскую историю, такими минималистскими средствами это все снять, со скрипом, скрежетом, звуком, ручкой там сбоку кадра. Сознательно отказались от цвета, да, все.
Мне хотелось, во-первых, выглядеть достаточно монохромно и газетно, потому что все-таки это не художественный, не литературный текст. Мне хотелось выделиться из нашей собственной картинки, она очень яркая.
Она у вас нарядно белая, она такая сияющая, очень современная.
Мы очень много снимаем не на камеры, а на фотоаппараты видео, то есть мы снимаем очень качественную, яркую, безумно насыщенную по цветам картинку. И я хотела выделить этот проект. И мне кажется, это важно, и я надеюсь, что это удалось, вот как я могу там... Ну, как я могу судить, мне кажется, что зрителя нужно выбить немножко, выбить из нашей стилистики на время этих роликов.
В общем, ведь это не в этом смысле не новый прием, потому что Сокуров в своей блокадной книге.
Да, конечно.
По поводу Гаити, крупнейший мировой телевизионный марафон, тоже, собственно, был исполнен ровно в таких минималистских тонах. Да. Просто никто никогда не читал Конституцию, это вот, по-своему.
Ну, это ужасно. Почему никто этого не сделал до сих пор, я не понимаю. Я Не знаю. Я хочу, чтобы к 12 декабря хотя бы наш верный зритель, опять же, к сожалению, немногочисленный, но чтобы он в полной мере почувствовал себя гражданином. Вот у меня такая достаточно, ну, вы сказали, там, романтические какие-то цели. Ну, да. Вот,
ну, романтические, ну, конечно,
я,
на фоне.
Да, это ровно, вот на фоне, да. Я... Вы знаете, вот еще последнее скажу вещь. У меня такой есть какой-то образ неприличный там для... Ну, я, к счастью, не журналистка, а режиссер. Вот знаете, вот у меня есть ощущение, я серьезно это говорю, что вот эта вот Конституция, это вот такая, знаете, 17-летняя молодая девушка, которая больна чахоткой. Ну, вот она, ну, чахотка у нее, понимаете? И к ней никто не ходит, потому что вирус можно подхватить. А у меня обратные какие-то... А у меня... Мне хочется так... травы ей заваривать. Ну, мне хочется, чтобы она встала на ноги и зажила своей такой вот абсолютно полноценной,
слушайте,
настоящей жизнью.
Слушайте, Сергеевича Михалкова не предлагали прочесть, нет?
Нет.
Да, вместо манифеста. А, чтобы она зажила отдельной жизнью.
Ну, своей как? Полноценной жизнью, да.
Но все-таки вы рассчитываете, что в конце, ну, не рассчитываете, вы думаете нам об этом, наверное, будет какой-то ток-шоу, будет...
Не знаю.
Не знаете,
Ань,
просто пока неизвестно.
Во-первых, мы так далеко вообще не планируем никогда на нашем канале ничего. А во-вторых, посмотрим, надо же понять, какая будет реакция у нас впереди.
Люди, а жили да. авторы Конституции?
Многие, да, почти все.
А мне, может,
ну, кроме Анатолия Собчака, да.
Кроме Собчака.
Ну, и
ну, Ельцина, да. Ну, то есть
да, он, конечно, да. Но он непосредственно он не писал уже Конституцию, да.
Может быть, их пригласить?
Конечно, мы хотим с ними поговорить. Мы даже хотим сегодня вечером в эфире у нас в 9 вечера поговорить. Но я сегодня вот не была еще в редакции, я не знаю, с кем
интересно
удалось...
Интересно было, 12-го, конечно.
Конечно, мы хотим поговорить с этими людьми. Там очень было много членов комиссии конституционной. Но мне это было бы безумно интересно. Безумно
да,
интересно.
Чем они сейчас занимаются, очень интересно.
И как они сейчас относятся к этому тексту, понимаете? Вот что мне интересно. А сейчас как бы они этот текст излагали?
Кто о достоинстве писал, интересно мне.
Да.
Ну,
никто
интересно.
Же не знает, да, да.
Вот кто конкретно написал это?
Ну, конечно, теперь уже есть... Вот я сейчас готова же по-журналистски с ними поговорить, mm-hmm. вот, к счастью. И мы, наверняка мы что-то сделаем, но нам надо получить отклик, нам надо получить реакцию на этот проект.
Будем ждать, и еще, если наши слушатели зададут вопросы и как-то отреагируют, мы вам будем признательны, но это произойдет сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы сегодня, как ожидается, с последним словом на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа выступит Михаил Ходорковский. Сегодня же в «Новой газете» опубликовано первое очное интервью, которое Михаил Ходорковский и Платон Лебедев дали журналистам в зале суда 11 октября. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов призвал российскую оппозицию отбросить разногласия и выработать общую тактику действий на ближайшие 2 года. В Киргизии объявлены официальные результаты парламентских выборов, прошедших 10 октября. Как сообщили в Центризбиркоме страны, в парламент проходят 3 оппозиционные и 2 проправительственные партии. В белорусском городе Пинск число погибших в результате взрыва на фанерной фабрике возросло до 13. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников в местной христианской церкви. Ранено около 60 человек, сообщил сегодня замминистра внутренних дел Ирака генерал Хусейн Камаль. На северо-западе Пакистана 2 полицейских погибли и 5 получили ранения сегодня в результате нападения смертника. Премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с визитом президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. США осудили теракт в центре Стамбула, в результате которого в воскресенье были ранены 32 человека. В Китае началась всенародная перепись населения. На сей раз людей будут пересчитывать не по официальному месту регистрации, а по фактическому месту проживания.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о двух необычных проектах на телевидении. На одном телевидении небольшом, спутниково-кабельно-интернетном, на канале «Дождь», которому еще нет года, хотя идеи почти год. И вот проект «Конституция» сегодня запущен, где более сотни граждан, известных и неизвестных, читают статьи Российской Конституции. Вера Кричевская, режиссер, автор идеи и креативный продюсер «Дождя» сегодня со мной в студии. И Сергей Мирошниченко, документалист, тоже режиссер и продюсер проекта «Смотрим и обсуждаем» на канале «Культура», который тоже необычен, потому что там, хотя ведет его вполне себе такой патриотичный вроде бы режиссер Владимир Хатиненко, хороший режиссер, но просто он вот в этой системе координат живет такой государственнической больше, во всяком случае, по последним его фильмам судя, а ведет он проект, в котором обсуждает западные кино. Кино, которое американское в основном, которое получило всякие призы.
Не только американское,
призы, да.
Пока. Всего мира, да.
Всего мира.
Но американское просто хорошее кино.
Просто хорошее американское документальное кино. И я хочу Сергея спросить, сейчас просто еще раз средства связи наши назову слушателям, которые могут присоединяться к разговору и участвовать в нем, потому что мы дальше будем говорить и о документалистике, и о том, как средствами телевидения все-таки вот это гражданское достоинство и любовь к мысли и думанию пробуждать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Значит, Сергей, проект вырос из вашей же программы на Московском кинофестивале, да,
«Свободная мысль»? Которая называется «Свободная мысль».
И вот поэтому у меня вопрос сразу. На «Культуре» он воплотился с каким-то, на мой взгляд, очень оскопленным названием «Смотрим, обсуждаем». А решили не рисковать, чтобы не привлекать внимание, или чего? Чтобы не назвать «Свободная мысль». Очень хорошо.
Но...
студенты обсуждают, посмотрели.
Прекрасное название.
Ага.
Да, но я понимаю, что прекрасное название. Я его сам придумывал, в общем-то. Но я думаю, что тут два пункта, по которым... Я думаю, с одной стороны, боятся намертво связать с этой программой. И потому что, а вдруг потом расширяться будет, нужно будет больше картин покупать.
И будет такой принцип отбора картин, который
не свободная
мысль. Не свободная мысль.
Нет, я думаю, что если будет не свободная мысль на экране, именно в фильмах, то я все-таки уйду. Я режиссер, и меня это... Я ведь... Это мой дебют, и я столкнулся с тем, что это совершенно для меня новая площадка. Я очень много...
Дебют как продюсера.
Телевизионных передач.
А.
И я... Нет, как режиссер документального кино,
ну,
я
да,
работал
работаем,
для телевидения. Да. Но вот как автор передачи, автор идеи, я столкнулся первый раз с этим и понял, что это такое... Пространство сложное, это так много превходящего, что ты управлять этой ситуацией достаточно хорошо не можешь. И еще я понял, что это в хорошем смысле, когда хорошая передача получается, это такой хорошо сделанный репортажный фильм. И я был абсолютно уверен, что если я буду показывать вот эти картины, что люди, которые там будут собираться, и мы будем обсуждать не фильмы, Потому что обсуждать фильмы – это хорошо делает Гордон, там они спорят и все, а проблемы, которые заключены в этом фильме, и проблемы, которые относятся к нашей стране. Ну, например, если мы показываем фильм «Мост», и там вроде бы о суицидах в Америке, то я думал, что в основном эта передача будет обсуждать, как избежать суицидов в нашей стране, как ограничить количество, как бороться с этой проблемой. И меня поразило, мы рассчитали, что будет участвовать молодежная публика, которая, я надеялся, что она будет наиболее свободная, наиболее независимая в суждениях.
Да, это странное ощущение она производит. Да. Я просто думаю, что это особенности монтажа, может быть?
Ну, есть оскопление. Я так вот, понимаете, я есть некое...
Аккуратно скажете. Да, ну, а вообще публика?
Но еще есть какая-то идея внутри как бы людей, кто производит, что надо все-таки продолжать обсуждать фильм. И надо, чтобы студенты высказались. А студенты в ГИКа высказываются однозначно, что мы-то лучшие студенты в мире, и мы
абсолютно
лучшие режиссеры.
Вообще эта идеологема, эти мировоззренческие клише,
да,
вообще потрясающе.
Только в России рождаются великие режиссеры. Я неожиданно узнал после трех передач, что только в России рождаются великие режиссеры, что все, что произведено за рубежом и за рубежами нашей Родины, это, ну, плохо, это
по
самое меньшее.
По крайней мере, пропаганда или попытка навязать либеральную идею. Это я вот после последнего фильма «Бой»
Ну, это в каждой картине. Это в каждой картине начинается с того, что вы знаете, да там у них деньги, да они туда-сюда, и вот они все режиссеры, а я их хорошо знаю многих, которые работают в поте лица и живут довольно скромно, гораздо скромнее, чем многие наши режиссеры, и они снимают картины, там, допустим, человек, который снимал «Мост», он практически бедствовал, пока снимал эту картину. Но...
Там «24 судьбы» – это история, я просто скажу слушателям, про «Мост», «Золотые ворота», знаменитый американский, где вот такое несчастное место для самоубийц, которые, в общем, оттуда бросаются вниз. И режиссер снял 24 истории. Фильм смотреть непросто, надо напрячься, ничего там такого совсем драматического не происходит, никто не ныряет каждые 2 секунды в воду.
Каждые 5 минут. Тоже это смотреть тяжело.
Тяжело, конечно.
Но не в этом дело. Я думал, что, когда мы запускали эту передачу, я думал, что моя была задача, что мы должны менять общество. Эти беседы должны были влиять на то, что не надо всегда искать врага вне себя. Подумай, кто ты. Ты конформист или нет? Ты готов? Вот мы показывали «Бой» фильм.
Да, тоже опять же скажем, это уникальная судьба двух боксеров, немца и афроамериканца, которые сшиблись на одном из самых страшных таких поворотов истории. 1938 год, расцвет Рейха, бои за звание чемпиона мира по боксу, темнокожие и белые ариец, они превратились в символы нации, были использованы, естественно, геббельсовской пропагандой и Рузвельтом, пережили разные драмы жизненные, но остались людьми в итоге, помогали друг другу, то есть как раз немец помогал афроамериканцу. И в данном случае можно, конечно, говорить о противостоянии держав и использовании великих спортсменов в политических играх, но можно о конформизме и цене, которую платишь за выбор, о чем пытался говорить режиссер Ханютин. И даже Хатиненко, который настойчиво говорил, мне очень нравится эта мысль о выборе, о силе, о слабости. А студенты как-то не сильно подхватывали это все.
Ну, видишь...
Так, может, так и есть... Но, вот такая молодежь.
Но я думаю, что я верю в то, что этот проект, вот я долго с ним ходил, я порядка 3 лет ходил и к руководству телеканала «Россия». И, наконец, я очень благодарен Сергею Леонидовичу Шумакову, что он рискнул, потому что он сам документалист, и он человек, который способен на риск. Вот он рискнул пустить этот проект в прайм-тайм, документальное кино, западное, полуторачасовое. Ведь все говорят, что это невозможно, что это не нужно. Ой, Аня, я столкнулся с удивительной вещью. Но ведь, вы знаете, ну все так с радостью говорят, что что-то не получается. свои же соратники, свои же документалисты.
То, что у вас что-то не получилось.
Да, что в этой передаче, да. Угу. Что вот нет глобального какого-то высочайшего рейтинга, хотя смотрят в это время достаточно хорошо, потому что это прайм-тайм в субботу.
В субботу?
Это
да.
Очень трудно отобрать зрителей. И понятно, что этот проект просветительский. Понятно,
у
что
нас
это...
сегодня два просветительских проекта, очень по-разному.
Ну, а я верю в телевидение просвещения. Когда-то BBC потратила лет 15, чтобы народ из БДОСа полного, вот, из полного состояния дебильности как-то вырывался. И специально были продуманы научно-популярные просветительские программы. Это правильный путь. Если мы хотим, чтобы люди были достойны, как мы говорили, да, впервые, чтобы они Конституцию воспринимали как-то, то они должны, в общем, уметь читать.
И думать.
И думать.
Ну вот все-таки у вас есть объяснение, откуда этот вот, понимаете, он даже...
Налет
и вот этот вот антиамериканизм, который примитивный, он набил оскомину. А вот они нам навязывают либеральную идею. Ребят, да при чем здесь кто чего навязывает?
Ну, вот, знаете, и кончилось это вот чем. Я считаю, что в игровом кино мы ушли из мейнстрима за зрителя борьбы полностью. Мы его потеряли. Мы не снимаем и не пытаемся снимать кассовые серьезные фильмы внутри России для того, чтобы бороться за это пространство. Нет, уже нет. Мы ушли в технологии, отстали. То есть все эти компьютерные вещи, мы просто отстаем, потому что каждый день, вот сегодня понедельник, и где-то там в Голливуде человек придумывает новые технологии. Мы этим не занимаемся. Мы ушли, выкинулись как бы из этого. Мы потеряли, мы пошли ниже пояса куда-то и ниже плинтуса, да, в кино. Оно такое... Ты помнишь какое-нибудь кино, которое у нас запретили в последнее время, игровое, чтобы вот его не выпустили на экраны? Вот в советское время, я помню.
С Бардином.
Бардин, да. Ну, его не то, что запретили.
Ну, там какой-то прокат не состоялся.
Ограниченный прокат. Да. Ну, я вот своим студентам говорю, ребята, вот столько тем сложных, важных.
Вот, ну, сложная тема. Да, одной сложной темы хватило, чтобы не рискнули.
Ну, и я говорю, пойдите, поснимайте что-нибудь, чтобы я мог... Ну, вот как меня закрывали в ВГИКе в советское время, мы почему-то не боялись этого делать. Почему у вас ни про экологию, ни про состояние людей? Ты обратил внимание, что фильмы у нас про несчастных бичей? В основном. Ведь не про Ходорковского, допустим, фильм.
Ну, например, на «Лавре» все-таки довольно много кино, которое тоже не видит российский зритель. Например, про молодых, про лимоновцев, про наших. Это же тоже важно разговаривать про этих молодых. Но они сняты, как правило, не ВГИКовцами. И опять же, на деньги, как правило, продюсеров не отсюда. И потом вот кто-то на кого-то жалуется.
Ну, я не думаю, что это вот проблема только института ВГИК. Я думаю,
что
календарь из МГУ, журфака, вот он тоже показывает степень свободы, так сказать.
И степень... там был, правда, и другой календарь.
Ну, я понимаю, да.
Да, надо быть справедливыми.
Я думаю, что это был ответ педагогов.
Хотя я говорю, что вот уровень...
Но вот там был порыв, а тут был ответ.
Там тоже был порыв, и там тоже было продюсерство из двух сторон. У нас продюсерство торжествует, и вообще страна торжествующего пиара. В этом смысле студенты тоже это очень хорошо чувствуют. Главное, что руководители страны это с удовольствием поддерживают. Вот «Русские шпионы» снимаются для Максима, а потом ведут новости. Ну, может, не будут.
И ордена
получают. Ордена получают, да, девушек надо поддерживать, которые в белье снимаются. Дело в том, что когда руководители страны разговаривают, как вы, Сергей, говорите, в контексте подворотни, то потом нечего удивляться, что девушки себя так ведут. Потому что они девушки поколения этих начальников. Ну? Нет, разве? Ну, в общем, мы к этому тоже имеем некоторые отношения.
Я считаю, ну, знаешь, как-то мы странно. Я что, меня Леонид Ильич, что ли, воспитал?
Нет.
Ну, тогда почему мы будем ссылаться на... Мы себя давай спрашивать каждый.
Это правда,
А
конечно.
Что мы будем... Потому что пока мы сами такие, может быть, и, извини, и начальники такие.
Это тоже правда. Вер, у вас, поскольку я помню, что Конституцию у вас и Бекмамбетов читает, который самый у нас успешный в этом смысле, но киношный человек и в Голливуде принятый. Вы ведь тоже стараетесь в своей документальной линейке показывать непривычное и неизвестное в России документальное кино.
Но мы только начали эту линейку, вот она раз в неделю в рамках программы «Фрагмент», которую ведет Ольга Дыховична и Александр Скляр, мы показываем кино, которое вот я лично отбирала на всяких разных рынках и фестивалях, и я сделала для себя такую анкету, какое кино мы ищем. Кино про преодоление страха, кино про выбор, кино про то, как можно жить в мире со своими соседями, кино про то, как можно... можно красиво уходить из жизни, достойно. Очень разное, тяжелое кино, но которое исключительно поднимает, возвышает личность.
Вот знаете, вот как достойно, есть замечательная картина польского режиссера, «Химия» называется. Как надо достойно уходить из жизни, как надо предстоять перед этой... Но оказывается, что вот пока еще, как бы якобы зритель культуры, он не готов к таким фильмам. Я не знаю, посмотрим, вот пойдет, если не запретят эти картины. Я думаю, что придет и...
Конечно, конечно. Это же надо же начинать кормить. Понимаете, когда, извините, людей кормят сосисками 10 лет, да. Потом предлагают рыбу на пару, крайне сложно начать ее переваривать. Поэтому мне кажется, что вы делаете прекрасное дело, и я думаю, что мы попытаемся с вами совместно сломать тренд. Я уверена, что нужен контент для думающих людей. Я хотела сказать такую вещь, что я вот в рамках вот тех критериев, о которых сказала, набрала очень много разного кино со всего мира. Из Африки, из Америки, из Ближнего Востока. И вы знаете, мы-то не можем себе позволить купить эксклюзивные права, но выяснилось, что они нам не нужны, потому что ни один из российских закупщиков больших не заинтересован был ни в одной нашей единице. То есть я выбрала пакет из 600 картин и нигде не пересеклась ни с одним
и не нашим только товарищем. Вот, может, с нами.
С вами, да, может быть, с вами. Понимаете, вот это картины, которые вот сейчас у нас прямо там каждую неделю идут в показ. Ну, я сейчас три слова про сюжеты. Там Афганистан, режим талибов. Девчонки собираются в футбольную команду. Можете себе представить?
Хорошая картина, я знаю.
Знаете, да, там страшные есть кадры, когда одну из них кто-то там выясняет, что она там мяч гоняет, ее тащат в ворота заброшенного кабульского футбольного стадиона и расстреливают. Для них спорт был единственным в их, вот как бы, единственной такой свободой. Вообще часто спорт в тоталитарном режиме является единственным выходом. Или, например, картина «Город границ» про самое мирное место в Иерусалиме, это гей-клуб, в котором, в западной еврейской части Иерусалима, где... Только там такой клуб может быть, куда перелезают через заборы, через кордоны геи, палестинцы. И вот внутри этого клуба абсолютный мир, у них нет никаких национальных и прочих проблем. Это единственное место, где они могут оставаться самими собой. Потрясающее кино, которое вот у нас скоро пойдет, потрясающее. Два молодых человека с синдромом Дауна влюбляются и женятся. Это крайне редко. Люди с этим синдромом заключают браки. Я рыдала всю картину, она безумно светлая. И вот нам было очень важно действительно вот собрать картины с очень светлыми такими ощущениями.
Слушайте, а вот я вот опять какая-то появилась, это вот странно, на двух разных каналах таких все-таки то кино. А потому что российские
Тебе сейчас объясню вот ситуацию.
Ведь были же попытки. Миша Витяр пытался на ТВЦ, у Манского есть лавр. Нельзя, что ли?
Вот... Я тебе объясню ситуацию. Все-таки произошел серьезный качественный сдвиг у нас в сторону ухудшения документального кино профессионального уровня. Поэтому...
То есть его на поток нельзя поставить? Можно
его,
показать?
Да, единично можно выбрать. И вот есть на канале, вот, допустим, и на канале «Культура» идет небольшая линейка в показ, и вот у вас. Но мы же не случайно не выигрываем давно «Амстердам», Эмми вообще никогда не выигрывали, кроме одного раза, как ты знаешь. Ну вот, и «Оскар» давно не выигрываем документальный, и мы в Амстердаме давно не побеждаем, и в Лейпциге давно не побеждаем. Это не потому, что нас дискриминируют проклятые западные там, а потому что мы не выдаем качество соответствующее. У нас, во-первых, много фильмов стало с плохим звуком, и мы уже себе допускаем, смотрим на «Лавре», ну ладно, пусть будет плохой звук, ну ладно. Плохое качество изображения, которое не проходит стандарты. Угу. Оно проходит на фестивальные, не проходит стандарты. Мы прекратили заниматься профессией. Вот это очень важно. У нас плохие истории.
Вот, я думаю, что все-таки главное – это плохие
всегда
истории.
Всегда история в основе, конечно. Сценарий – это самое главное.
А вы сознательно не хотите российского кино?
Нет, да? Мы не сознательно.
Аня, но это культ в «Авгике». Уходить от истории. Тот, кто историю снимает, тот якобы плохой режиссер. А надо снимать это... состояние. Вот состояние.
Ну да, артхаус. Да. Давайте послушаем все-таки, что думают наши надо слушатели. Одеть, да? Да, наушники возьмите. Николай, Тамбовская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Республика Чкаева. Да. Я вот совершенно определенно поддерживаю ваши слова, что... руководители, говорящие в контексте подворотни, вряд ли будут соблюдать собственную конституцию. И...
О, нет, я этого не говорила. Вот вы меня
нет,
сразу передёргиваете.
Я имею в виду, вы сказали первые слова, а я уже добавил. Так ага. Я что хочу сказать. Вот ваша собеседница, она создает проект конституцию, то я полагаю... И гражданин Путин, и его марионетка, как его, Медведев, кажется, да? А вряд ли, они прекрасно знают Конституцию и о правах человека на декларативном уровне много говорят. Но, тем не менее, практически разгоняют по ихнему указанию честных людей, я имею в виду оппозицию, другая Россия.
Ну вот нет, почему, смотрите, вы не разогнали. Первый раз очень деликатно как раз подводили к тому, чтобы участвовали в митинге. Понятно, Николай, ваша точка зрения. Александр Иванович, Рязань, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, дамы и господа. Вы знаете, в свое время Михаил Осипович Виллер сказал, что самое интересное шоу получается, когда дебил или дурак задает вопрос мудрецам. И вот мне 77 лет, я не могу понять, что вы сейчас этим проектом достигнете. Конституцию оправдать, если институты, которые должны ее, как говорится, поддерживать, не работают. Ну, скажем, судебные. Она давно уже заработала себе бренд... Фемида, которая в Лондоне стоит, изображена в виде проститута.
Александр Иванович, а можно я вам задам вопрос? А что вообще тогда, ну, может, надо тогда и государству сказать, бог с ним, раз уже Конституции нет, судебной системы нет, а мы где все с вами?
А я вот не знаю, вот не я вот целый час вас слушаю, так, и пытаюсь вот понять, ну, что вы этим проектом достигнете?
Ну, я же делал этот проект в первую очередь для граждан, а не для власти, понимаете? Это ведь совершенно, ну, там, простым рядовым гражданам адресован проект, которые ничего не знают про Конституцию, ничего не знают про свои права.
Да, и которые, в общем, редко ее читают, читают последний раз в 11 или 9 классе школы, сдают экзамен, ну, может быть, еще юристы, но для них они остаются абсолютно такими строчками в тексте. Жаль, что очередной остро необходимый народу проект, ну, вот Александр Сызрань так считает, вновь выходит на нишевом канале. И жаль, что документалистика выходит на культуре, говорит еще один Александр. В отличие от Голливуда, американское документальное кино действительно неплохое. Плохое. Вот соглашаются с этим. Режиссеры наши испортились. Почему вы не упоминаете о главных достижениях в сборнике Ходорковского изложенных, а также книге Александра Потемкина? Ну, мы сегодня не об этом. Владимир, Москва, последний, наверное, сегодня звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что объяснять Конституцию нашим гражданам нужно с нескольких каналов, с частных там или получастных, как в Соединенных Штатах. Там их тысячи телеканалов, по которым идут, как говорится, комментарии к Конституции США. У нас же это вообще большое революционное дело. То есть нужно расширить площадку телевизионную.
Спасибо, Владимир.
Да, мы не против.
Да, да, да. Мои гости сегодня точно не против расширить телевизионную площадку. Хорошо бы вот...
Хорошо бы сохранить то, что
есть. Хотя бы не помешали. Я вас благодарю. И давайте все-таки послушаем голоса адвокатов и Михаила Ходорковского, которые читают статьи Конституции в проекте «Конституция» на канале «Дождь».
Конституция на «Дожде».
Конституция Российской Федерации, глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Статья 49, часть 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Пункт 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Часть 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Проект «Конституция» на «Дожде».
Это были адвокаты Клюган, Падова и Михаил Ходорковский в проекте «Конституция на дожде». Вера Кричевская и Сергей Мирошниченко были сегодняшними моими гостями. Я вас благодарю. Спасибо. Надеюсь, что проект пойдет, из него что-нибудь все-таки получится, несмотря уже на недоверие некоторых наших слушателей. И надеюсь, что и вам не помешают, Сергей, показывать фильмы, которые вы хотите, чтобы смотрели. И, может быть, вектор обсуждения будет не только в смысле стилистики и эстетики, а еще и о том, как жить, как выбирать и где человеческое достоинство.
Какому быть человеку у нас.
Да, и какому быть человеку у нас. Я вас благодарю, уважаемые слушатели. Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после новостей повтор программы «Свобода» в клубе «Артефакт». Михаил Ветковский, «Польская трилогия по-русски», романы Любиева, Барбара Радзивилл и Марго. Почему книга Любиева не вызвала литературного скандала в России? Ведет программу Елена Фанайлова. И обсуждает эту тему ее гости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На Триумфальной площади Москвы образовались две стратегии 31.
Комментарии экспертов.
Ленинградский рок-клуб переживает реинкарнацию.
Право автора.
Помочь Ходорковскому в силах только Ходорковский, считает журналист Михаил Шевелев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».